Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Ранний снег» Елены Игнатовой и «Столыпин в зеркале документов». Во второй части передачи «Московский международный кинофестиваль. Охотники на вампиров». В издательстве «Иерусалимская антология» вышла книга стихов петербургского поэта, ныне живущего в Иерусалиме, Елены Игнатовой «Ранний снег». С автором беседует Татьяна Вольцкая.
Лена, что это за книга? Чем она отличается от предыдущих?
В ней более половины стихов – это стихи, которые никогда не опубликованы были по разным причинам. В книжке нет дат, потому что я, когда стала собирать ее, я поняла, что вот я довольно часто вот возвращаюсь к одной и той же теме на протяжении ряда лет. Это несколько таких тем. Например, «Судак». Крым вообще. Кроме того, тема Родины, да, у меня такой роман с Родиной вечный, да, с любовью, со ссорами, с бесконечной преданностью. Ну и вот тема Иерусалима.
То есть вместо хронологии получились циклы, да?
Да. Поэтому разделена на 4 раздела, довольно условно. Вот она вышла. Большая часть этого тиража, конечно, пойдет в Россию, в школы еврейские.
Знаете, я с радостью смотрю на вот эту вашу книжку, потому что вы как-то говорили, что не пишете стихов в последнее время. Вообще это таинство такое, да, когда стихи пишутся, когда нет, почему?
Дело в том, что я уверена совершенно, что они именно пишутся. Это не то, что мы сидим и сочиняем. И был довольно долгий период времени, он сейчас продолжается, я мало пишу стихов, я прозу пишу в основном.
Но вот скажите, после такого перерыва вы почувствовали какой-то вот разрыв во времени, почувствовали, что вы изменились как поэт?
Пока в том, что я пишу меньше яркости. Но вообще, на самом деле, я смотрю на своих товарищей, скажем, Бахыткин жив, там мои близкие друг к другу. И это в основном стихи, ну вот о смерти в значительной степени, то есть стихи как бы итоговые. Это не значит, что все собираются быстро умереть. Но вот какие-то вот такие итоговые стихи, где не пристало всякие орнаменты и прочее, где уже говоришь, так сказать, говоришь с вечностью. А что касается разрыва в стихах, понимаете, я видела, вы это видели, что с 90-х годов вообще как бы стихи, их не слышали, их не покупали, их не читали. Сейчас происходит нечто противоположное понемножку. Это радость, значит, тогда стихи найдут своего адресата.
Наряду с тем, что вроде бы действительно оживляется как-то интерес, но возникает какая-то такая суета, то есть очень много мусора, грубо говоря, да. Мне кажется, что вот живой интерес, который был, скажем, может быть, до 90-х годов, сейчас он подменяется такими вот клановыми отношениями. Вот наша группка, вот мы ей похлопаем, вот наша, как болельщики в спорте, что ли.
Ну, да, это было всегда. И группки были, и я с изумлением знаю, что замечательных писателей, скажем, Наталья Галкина, замечательный прозаик, ее не знают. Я для себя нашла, например, замечательного тоже писателя Давыдова, Алексея Давыдова в «Знамени». Его тоже не знают, а писатель блистательный. Всегда были эти вот люди, которые были на поверхности, группки, кланы. Но поэзия – дело келейное. И поэтому я думаю, что это не страшно, это все уходит.
Действительно существует до сих пор, с вашей точки зрения, это вот культурное напряжение между Москвой и Питером? Вы его чувствуете сейчас?
Мне трудно говорить, потому что я мало знаю теперь то, что творится там и здесь. Но, конечно, то, что происходит в Москве, уже гораздо больше отличается от того, что происходит в Питере. И здесь при всем том разнообразии, не всегда хорошем, и все-таки сохранилась какая-то тональность русского стиха. В Москве есть замечательные поэты, но это поэты старого поколения, старшего. Это, скажем, Сергей Гандевский. Но я к ним бы причислила и Бахыта Кинжеева, и Цветкова, поскольку они часто бывают в Москве. Я когда-то била вечер Бахыта в Иерусалиме, я сказала «национальность москвич», чем вызвала ярость у присутствующих. Это действительно особая формация людей. Так что, конечно, это есть.
Лена, если есть стихи о Москве, то уж, конечно, есть и о Петербурге.
Кинематограф. Прохладнеет. Столетия на рассвете был город Петербург в молочной вате залива. Рельсы пахли серебром. И райвола, и царское в цветение. На островах гуляния и сирени. Поэт, эсер, студент, городовой. И яшмовое небо над Невой. В пределах погибающей Пальмиры чужих земель-то озвучали лиры. Чужих наречий складывался стих. Империя, дряхлеющее сердце. Ты всем давала место обогреться. Сгореть в чахотке у твердынь твоих. Литовский стих у царскосельских статуй, грузинский, пышноцветный и богатый, и Фёдор Грамм, мистический узор, и мучит нас у века на закате звук русского стиха его собратья, как эхо отдаленного укора.
На ваших вечерах, вот вы представляли вашу книжку, вы довольны этими представлениями? Пришло много народу, как-то была реакция?
Пришло очень много народу, пришла молодежь, что меня поразило. Пришли люди, ну вот и моего поколения, люди, которых я не видела много лет, и просто люди, которые знают меня. Это было очень приятно, потому что зал был хороший. Я в своей жизни видела несколько прекрасных залов. Лучший, как ни странно, это в Израиле. Там среди арабских деревень есть такой анклав, где собралась вся петербургская и московская интеллигенция вот старшего поколения. Лица какие. Я такого количества интеллигентных лиц вместе не встречала никогда. И кроме того, слушали идеально, вопросы задавали. Вот этот зал был на Музее Ахматовой. Был многолюдный, там была реакция. Это очень приятно. «Прекрасен ты в раннем тумане, сияющий Иерусалим, врачующий наши раны чистым теплом своим. Одним ты древней короной, мне чашей золотой, под месяцем мусульманским, Давидовым небосклоном и Вифлеемской звездой. Месяц меркнет, звезда разгорается ярче, юнеет, мужает пылающий небосвод. Каплями крови светится жизнь наша, над ней это не рукотворной чаши. Иерусалим утешает и душу жжет».
Получилось, что вот о Питере, о Москве, о жизни и смерти, о вечных городах, скажем.
Конечно, так сказать, вечные города, то, что нам дано, не по заслугам, я бы сказала, подарено. О жизни, о смерти, о Шиллере, о смерти, о любви, о жизни, о смерти, о творчестве, о родине, о любви. Да, собственно, о чем еще-то писать?
Жизнь поэта русского в Иерусалиме трудна?
Там замечательная среда, там замечательные есть писатели, поэты, поэт Семен Гринберг. Прозаик Светлана Шенбрун. Значит, еще целый ряд просто имен действительно замечательных. Поэтому там есть среда. И среда очень активная. Игорь Губерман и так далее. Юлий Ким. Поэтому там хорошо. Там хорошо и тепло. И вот нет вот той суеты, о которой вы сказали. Этого нет. И кроме того, мы с собой увезли тот язык, на котором мы говорили, да? И поэтому, когда я открываю какие-то книжки, я вижу у них мат и прочее, я думаю, что вот мы этого не знаем. Мы как-то умеем писать без этого. Я думаю, что вот в этом, так сказать, тоже какая-то заначка для русской культуры. Надо все простить, надо все забыть, оказавшись перед чертой не быть, разменяв свой мир на небесный прах, с поцелуем Родины на губах. Я видала гору, где сатана искушал Христа, и она черна. Я всходила на гору, где Назарет, оттуда сверху видать весь свет. Эту жаркую землю недаром чтут, носят в ладанках и на гроб кладут.
Стихи Елены Игнатовой слушала Татьяна Вольцкая. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов в особо сложных случаях приносит по две книжки. «Всемилостивейше повелено быть саратовским губернатором», так называется сборник, только что вышедший в Саратове, полиграфически более скромная книжка «Саратовский губернатор Столыпин в зеркале документов». Это вроде приквела к официальному юбилейному изданию, если я правильно понимаю.
Можно и так, потому что скромный сборник вышел в 2007-м, а сюжеты в обоих саратовских изданиях раскрываются примерно те же. Петр Аркадьевич Столыпин на посту губернатора, с которого он и совершил в разгар Первой русской революции прыжок в большую всероссийскую политику. Два слова по истории вопроса. Еще при Горбачеве Владимир Борисович Кобрин предостерегал коллег от перевернутых стереотипов с механической переменой плюса на минус. Вот так и произошло. Для героев приватизации вчерашний тиран и вешатель Столыпин оказался неиссякаемым источником вдохновения.
Но, по-моему, он был личностью несколько иного масштаба, чем герой приватизации, хотя, конечно, не специалист в этой области.
Ну, конечно. Как подчеркивается в комментариях к сборнику, современники, в том числе и оппоненты Столыпина, не отрицали его смелость. У него имелись твердые убеждения, а не только хватательные инстинкты. Но ему начали приписывать и какую-то особую судьбоносную роль преобразователя России, масштабов Петра Великого, что входило уже в явное противоречие с фактами. Можно было бы сказать анекдотическое, если бы судьба этого политика не сложилась так трагично. Ведь он был убит секретным агентом своей же полиции, а еще лет через пять все здание, которое он так отчаянно оборонял, повалилось на головы обитателям.
Вам ответят, что война помешала осуществлению его замыслов.
Да, история в сослагательном наклонении. Если бы да кабы. Можно подумать, Россию в эту войну, как и в предыдущую с Японией, втравили марсиане. И вот теперь скажите мне, в условиях такого соцзаказа сверху, как должно было бы выглядеть официальное издание, а вот здесь в выходных данных среди копирайтов на первом месте управление делами правительства Саратовской области к 150-летию Столыпина?
Ну, наверное, как парадный портрет, примерно представляю.
А выглядит совсем не так. Уточняю, в самом конце сборника есть один маленький текст, написанный именно в таком стиле, какой вы себе сразу представили. Ну, цитирую. «Известный скульптор, заслуженный с большой буквы художник РФ Вячеслав Михайлович Клыков, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, автор памятников святым подвижникам Руси Владимиру Крестителю, Сергию Радонежскому, Илье Муромцу, императору Николаю II, а также А.С. Пушкину в Тирасполе и полководцу Г.К. Жукову в Москве, предложил губернатору Аяцкому поставить памятник Столыпину в Саратове».
То есть Пушкин и Жуков к подвижникам Руси не относятся.
Они просто примкнувшие, а также. Но этот текст, повторяю, маленький, 4 странички, посвященный очень конкретному предмету, памятнику. И я не вижу ничего вредного в том, что в сборнике отражена и такая позиция для общей репрезентативности, как говорят наши друзья-социологи. Главное, общий стиль, в котором выдержаны издания, совсем другой. Потому что нашлись профессионалы, которые давно работают над источниками по теме, оказавшейся вот юбилейной. Алексей Владимирович Воронежцев, Артур Иванович Переев. Они же, заметьте, и предыдущий сборник готовили. В данном случае подошли к делу именно как профессионалы. И смотрите, книга вышла, никто ее не запретил, авторов не сослали в Вологодскую губернию, как одного из саратовских оппонентов Столыпина, доктора Чемикаева из земской больницы. Это я к тому, что можно быть честным. А если кому не хочется, то виноват не режим и даже не строй, а в первую очередь сам человек. Конъюнктура, она ведь тоже не с Марса падает, а складывается из множества решений, принимаемых людьми в своей профессии.
Но вот среди материалов сборника есть воспоминания людей, которые вряд ли были настроены критически по отношению к герою, например, его дочки.
Задача же не в том, чтобы критиковать или восхвалять, а в том, чтобы подойти объективно. Я сам отношусь к герою книги с уважением. И, конечно, Мария Петровна Бок или фон Бок, урожденная Столыпина, хвалит отца, ругает его врагов. Но к источнику даны научные комментарии. Эпизод не подтверждается. Или «автор имеет весьма слабое представление о левых партиях». Это не совсем верно. Ну и дальше историческая справка. Тоже касается и прочих авторов, как сторонников Столыпина, так и противников, и нейтральных. Здесь представлены версии с самых разных сторон, вплоть до совсем уж потусторонних. Ну и многочисленные документы. Так что читатель может делать выводы о том, насколько политика Столыпина была, во-первых, справедливой, во-вторых, перспективной.
Простите, Илья, к политике мы еще вернемся, а вот потустороннее – это что?
Действительно мистическая история, как Репин в 1910 году по заказу саратовской управы работал над портретом Столыпина на кроваво-огненном фоне. Нет, не революции, а портьер в кабинете. Но художник был уже предупрежден, что почти всякий, кого он напишет, умирает. Правда, Корней Чуковский, главный источник художественной мистики, тоже позировал Репину, но прожил после этого очень долго. Возвращаясь к реальности, с первых же страниц книги мы убеждаемся, что главным вопросом для Столыпина-губернатора был вопрос крестьянский. Причем, получается, именно в Саратове он, цитирую, принципиально изменил свое отношение к общине, в которой стал видеть причину волнений. Его пугала восприимчивость общины к идеям земельного коммунизма. Важным фактором пересмотра его отношения стала и выдающаяся организующая роль общины, которую она сыграла в массовых крестьянских выступлениях 1905 года.
То есть в процессе непосредственно общения он изменил отношения?
Это было специфическое общение, отражено в многочисленных документах. С одной стороны, крестьяне и примкнувшие к ним местные учителя и врачи. С другой стороны, губернатор с казаками, полицейскими и солдатами. Цитирую. «Мои молодцы, казаки сразу внушают известный трепет. Все село почти сидело в тюрьме». И вот позиция, за которую крестьяне готовы были идти в тюрьму. Документ. Приговор сельского схода села Ивановки. «Наша кормилица-земля, которую мы и деды наши окропили своими слезами и рабочим потом, в руках тех, которые никогда не болели о ней своей душой, захватили ее только для того, чтобы жить чужим трудом. А нам из обширных степей России достались клочки, за которые положили, однако, разорительные подати. А тут еще, откуда-то ни возьмись, нашла беда великая – война. Сколько наших работников полегло на войне, не зная за что». «Не нужно нам войны, пусть будет мир. Мы теперь много уже поняли. Поняли, что Бог творил нас равными. Так как люди, все дети одного Бога, Значит, и земля принадлежит всем, всех общая. Бог сказал: «Живи трудом рук своих». И мы хотим жить по-божески. У нас есть разум, и нужно его не затемнять, а развивать, чтобы знать, что и как творится на свете. Отчего люди, ничего не делая, живут в праздности и роскоши, а другие работают всю свою жизнь, как скотина. Да неужели знать это мужику не нужно? Зачем пастыри церковные натравливают нас друг на друга и на людей, которых мы уважаем?
Ученые-экономисты могут сказать, что реализация крестьянской мечты о Божьей земле, поделенной по справедливости, несовместимо с потребностями развития товарного хозяйства, с новыми технологиями, ну и так далее, и так далее.
Марина, мы же с вами не экстремисты какие-то.
Нет, мы не экстремисты.
Прекрасно понимаем, что если речь идет о каком-то организованном крупном сельхозпроизводстве на основе передовых технологий, хотя бы даже и эксплуатирующем наемный труд, делить его на мелкие наделы глупо, да, все равно, что завод порезать на станки. Но у нас здесь документы. Вот переписка Столыпина с одним из тех, чьи права он защищал. С помещиком Левашовым. О чем здесь речь? Крестьяне села Ивановского не только экономически не разорены, но, напротив, пользуются полным благосостоянием ввиду выгодности для них условий аренды моей земли, которая сдается им уже четвертое шестилетие. Между тем, недоимки за ними до 4000 рублей. Конец цитаты. То есть, из того же самого мелкого производства еще и выкачиваются средства, аренда, в пользу именно тех, кто, ничего не делая, живет в праздности и роскоши. Если этот фактор как-то связан с передовым сельхозпроизводством, то связь как раз обратная. Паразитируя на производителе, помещик его душит. Сошлюсь на крупнейшего специалиста по обсуждаемой эпохе, Арона Яковлевича Авраха. Его работа «Столыпин и судьбы реформ в России». Он называет помещичье землевладение раковой опухолью, которая консервировала отсталость крестьянского хозяйства. Без уничтожения помещичьего землевладения, как непременного условия действительно радикальной аграрной реформы, последнее не обеспечивало прогресс в нужном темпе и качестве.
Но ведь это землевладение – частная собственность, священная и неприкосновенная.
Что ж, если становиться на формальную точку зрения, давайте вспомним, как эта собственность в России возникла. Землю давали не просто так, а в обеспечение военной службы. Потом дворяне сами себя от службы освободили, но землю забыли вернуть. И крестьяне им об этом напоминали. И о Боге, естественно, поскольку христианство было их общей религией.
Хотя отношение к пастырям совсем не дружественное.
Да, и в первом же сборнике еще более выразительные примеры, как священники недостойными приемами ведут борьбу с земскими школами, что вызывало раздражение не только в простом народе, но и в правящем классе. Духовенство во время революции оказалось фактором не стабилизирующим, а как раз наоборот. Архиепископом Саратовским был небезызвестный Гермоген, который, цитирую комментарий, благословил формирование черносотенной боевой дружины в Саратове. Или вот «Братский листок» – издание погромно-черносотенного характера, распространяемое епископом Гермогеном. Подчеркиваю, не все священники были таковы. И к христианству эта провокаторская деятельность имела такое же отношение, как к коммунизму или к дзен-буддизму, рядом не лежало. Но официальное церковное руководство заняло определенную позицию. И много лет спустя, уже в нашу эпоху, не нашло более полезного занятия, как канонизировать черносотенцев.
Столыпин, говорят, черную сотню не жаловал.
Будучи аристократом, видимо, не мог не испытывать брезгливости. Известно же, как он отмежевался от коллег, распространявших протоколы сионских мудрецов. И в книге как раз показано, что еврейский погром в Саратове был устроен в отсутствие Столыпина. 17 октября 1905 года Гермоген призвал к борьбе с крамолой. Утром 19-го при бездействии власти произошли столкновения между черносотенцами и рабочими дружинами. В ночь с 19 на 20 начались еврейские погромы. По официальным данным, убито 10, ранено 124 человека. И лишь 21 октября вернувшийся в Саратов Столыпин отдал приказ ввести в городе военное положение. По свидетельству очевидца, действовал и здесь решительно. Против погромщиков были пущены в ход воинские части. Тем не менее, поначалу черносотенцы видели в Столыпине борца с гидрой революции, выпрашивали деньги. В дальнейшем отношение к нему изменилось. И для иеромонаха Илеодора, например, уже столыпинские министры оказались жидомасонами. Проблема в том, что никакой другой общественной опоры Петр Аркадьевич так и не обзавелся. Даже его братья по классу, дворяне, были не слишком склонны поддерживать правительственную политику в том виде, в каком ее формулировал все-таки в первую очередь царь и придворное окружение. Но Столыпин-то видел смысл своей деятельности именно в том, чтобы сохранить самодержавие, помещичье землевладение и дворянство. Как-то вот так исхитриться, подвинуть страну вперед, чтобы не обидеть тех, кто толкает назад. Решить крестьянские проблемы за счет самих крестьян – это неразрешимые задачи.
Помнится, в предыдущей программе как раз вы примерно теми же словами характеризовали противоречие современной политике, как превратить Россию из сырьевого придатка в страну собственных высоких технологий, но при этом не обидеть влиятельные силы, заинтересованные как раз в обратном.
Наверное, это противоречие всякой политике. Ведь профессия эта требует не только благих намерений, но и воли к их осуществлению. А современные параллели довольно поверхностные. Революция, с которой столкнулся Столыпин, имела глубокие социально-экономические причины. Что бы ни плавало там на поверхности, в банкетных компаниях, главной движущей силой событий было, конечно, крестьянство. И рецензируемая книга это прекрасно показывает. Не какие-то агитаторы извне, сами крестьяне требовали чего? Требовали земли, чтобы на ней работать. Вторая сила – рабочие, то есть в значительной своей части те же вчерашние выходцы из деревни требовали человеческих условий чего? Труда. Если бы Столыпину противостояли отставные чиновники и отдыхающие первых двух категорий, его задача была бы очень простой. А так она оказалась, увы, неразрешимой без посягательства на несущие конструкции – того сооружения, с которым герой книги себя отождествлял, к несчастью и для него самого, и для всех нас, включая многих его оппонентов, которые, как мы видим из книги, оказались потом жертвами собственной победы.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книжках, посвященных Петру Аркадьевичу Столыпину. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На севере Москвы полностью ликвидирован пожар в здании военно-воздушной академии имени Жуковского и прилегающем ангаре. Информации о пострадавших не поступало. Верховный суд России оставил без изменений приговор уроженцу Дагестана Черкесу Рустамову, признанному виновным в совершении теракта в Ставрополе в мае 2010 года. Тогда в результате взрыва погибли 8 человек, 57 были ранены. В Госдуме России вчера состоялось обсуждение законопроекта об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим финансирование из-за рубежа. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что среди парламентских фракций сохраняются слишком разные точки зрения. В Кировской области главы поселка Демьяново и администрации Подосиновского района, куда входит этот населенный пункт, подали в отставку. В Демьяново 23 июня произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Дагестана. Пострадали два человека. Депутаты Европарламента выступили с решительным осуждением белорусских властей в связи с арестом председателя Совета поляков Беларуси и корреспондента польской газеты «Выбор» Андрея Почобута. Руководство Международной футбольной федерации отменило запрет на ношение на поле исламских головных платков хиджаб. Оппоненты запрета заявляли, что это ведет к неравенству на самом высоком уровне самого популярного спорта в мире. В рамках акции протестов против принятия языкового закона на Украине во Львовской области были перекрыты магистрали. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы Московский международный кинофестиваль «Охотники на вампиров». В Москве завершился 34-й международный кинофестиваль. И я предлагаю вам обзор его конкурсной программы, а также некоторых российских внеконкурсных фильмов. Тимур Бекмамбетов, режиссер и продюсер внеконкурсного фильма «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Он накромсал из разных жанров – мелодрамы, вестерна, боевика, буйно помешанный винегрет, главные ингредиенты в котором – байопик и вампирская сага. Продолжая линию ночного и дневного дозоров, Бекмамбетов добрался до Линкольна. «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров» – вообще экранизация романа Сета Грэма Смита. И Бекмамбетов уверяет, что относится к 16-му президенту Америки с пиететом.
Мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим. И я понял, что мы что-то упустили, у нас такого героя, похоже, нет, мы его не создали. Но поскольку наша страна, как бы это странно ни звучало, еще очень молодая, потому что юридически ей только 20 лет, как Россия обрела независимость, несмотря на всю многовековую историю, то у нас еще все впереди. Линкольн, когда он стал президентом, Америке было уже 80 лет со дня независимости. Нам, конечно, стоит поторопиться, но у нас еще есть время, есть шанс, мы этого героя создаем, ищем. Мы сейчас готовим к производству фильм, который будет посвящен одной из икон нашего общества. Это будет фильм о Георгии Победоносце, который, как вы легко можете догадаться, был охотником на драконов.
По логике сценариста, в раннем детстве у будущего президента США возникла стойкая ассоциация. Рабовладельцы-плантаторы – это вампиры. С тех пор по ночам он рубится, да так, что матрица отдыхает с полчищами кровососов. В этом благородном деле ему помогают чернокожий друг детства, владелец небольшого магазинчика, а также человеколюбивый вурдалак Генри. Некоторым вампирам можно доверять, так сказано в фильме. «Война севера и юга» представлена битвой обычных людей с вампирами, которую выиграть можно, только переплавив все серебро на пули. Заметим, что отца всех вампиров зовут Адам, а герой Авраам, и бежать от библейских параллелей не дает эпиграф. «И будет тебе имя Авраам, и будешь ты отцом народов». Верный товарищ в борьбе Линкольна с нечистью – топор с серебряным лезвием. Не из Достоевского ли? А уж бал у Адама и его разглагольствование про историю рода человеческого точно из Булгакова. Президент, попавший в мистический переплет, тоже уже был в Диком-Диком Западе. Там Улисс Грант сражался с пауком-машиной, созданным недобитыми рабовладельцами, и помогал ему в этом тоже чернокожий друг. Единственная реплика, оживившая зрителя в слегка измененном виде, пришла из Балабанова. Настоящую силу дает не ненависть, а правда. Ну, есть еще несколько нравоучений. Упрись, стой твердо. Главное, найди место, где стоять. Или нельзя спасти и весь мир, и тех, кого любишь. Это значит, Генри призывает Авраама по буддистски отсекать привязанности. Ко всей этой стрелялке, трещалке и страшилке приделан патриотический финал. Речь Линкольна про то, что все рождены равными, и Америка – страна живых, свободных людей. А все вампиры перебрались, так в фильме, в другие части света. Все это снято в 3D, и по части владения технологиями вменить Бекмамбетову решительно нечего. А так, если хочется переосмыслить исторический сюжет в духе сказки, то желательно все-таки придумать что-то оригинальное, а не вдохновляться чужими фильмами, прошедшими по экранам всего мира, и штампами, которые уже давно набили оскомину. Остается только процитировать Пелевина. Что они, то есть Голливуд, будут делать, когда выпьют кровь изо всех вампиров? От России в основном конкурсе Московского кинофестиваля было представлено 3 картины. Одна сделана в копродукции с Латвией режиссером Евгением Пашкевичем. Называется «Гольфстрим под айсбергом. Вольная экранизация Анатоля Франца». Состоит из 3 частей, действия которых происходит в 1664, в 1883 и то ли в наши дни, то ли в недалеком будущем.
мужчинам, героям новелл, в разных обличьях является Лилит, по преданиям первая жена Адама. Здесь Лилит тоже своего рода вампир. Она разрушает жизнь двух героев, а третий, видимо, добрый христианин, хотя это ни с чего не следует, находит спасение в истинной чистой любви. На самом деле это просто эротический фильм, сублимация мечты об одновременном обладании многими женщинами. Снят очень красиво, полнится визуальными ассоциациями с полотнами великих художников, больше о нем сказать нечего. Второй российский участник дела другое. Фильм снял Андрей Прошкин по сценарию Юрия Арабова. В главных ролях Максим Суханов, Роза Хайруллина, Александр Яценко и актеры из Якутии Иннокентий Докояров и Федот Львов. Действие происходит в середине XIV века. Золотая Орда. Мать Джанибека, Тайдула, слепнет, и хан требует к себе митрополита Киевского и всея Руси Алексия. Мир полнится молвой о том, что он творит чудеса. Исцелит Тайдулу, Джанибек щедро одарит его. Нет, хан сожжет московское княжество. Сюжет этот историки признают достоверным, но сам фильм на правдоподобие не претендует. Андрей Прошкин говорит о мифологии.
Мы изучили все, что мы смогли достать, у нас были консультанты. Для меня лично самыми полезными оказались воспоминания путешественников, как европейских, так и арабских, которые попадали в Золотую Орду, в Улус-Джучи. Плюс есть раскопки, есть какие-то сохранившиеся вещи, но, честно говоря, мы не ставили себе целью делать такую, знаете, скрупулезную историческую картину. Вот у Юрия Николаевича была в сценарии такая ремарка. Показался глиняный город, которого уже никогда не будет на земле, а может, никогда и не было. Вот это вот ощущение некой фантастичности, поскольку все-таки мы снимали миф, а не прямую историческую картину, для нас было очень важно. Там есть мотивы ордынские, там есть мотивы, так сказать, азиатские, там есть мотивы африканские. Больше всего я всех просил не быть реалистами, а использовать свою фантазию, отталкиваясь от этой реальности.
В фильме говорят на русском и балкарском языках. Андрей Прошкин объясняет.
Тюркский язык, который, как нам объясняли ученые, считается очень близким, ну, такому корням, да, тюркских языков, и конкретно кипчакскому, на котором разговаривали в XIV веке. Вообще, первая идея была, чтобы все говорили на архаичном языке, но это в итоге технически было бы невозможно. Тогда, поскольку русский стал таким сегодняшним и современным, мы искали вот такой же современный аналог этого языка.
Актеры, значит, я понимаю, что Роза Хайруллина – это теперь уже московская актриса. И есть актеры из Якутии.
Есть актеры не только из Якутии, есть актеры из Калмыкии, Хакасии, по-моему, Бурятии. Я сбился со счета. Очень много было актеров. Ну, такие вот самые видные, наверное, основные роли играют якутские актеры, по-моему, совершенно замечательные. И там вообще какая-то очень сильная такая актерская школа. Вообще потрясающий народ с такой какой-то витальностью. Я помню, когда я прилетел в Якутск, там холодно, что-то. Вот иногда попадаешь в провинцию, такое немножко ощущение, все такое, вот как будто у тебя там воздух давит. Там абсолютно этого нету. И просто роскошные актеры. Роскошные.
За увлекательной историей, наряженной в архаичные и экзотические одежды, таятся метафизические и метафорические смыслы. Тайдула исцеляется, поняв, что слепота была карой за кровожадное властолюбие. Но прозревает не она одна. Пройдя через страшные испытания и страдания, митрополит сознает, что его жизнь стоит не больше жизни любого раба и готов жертвовать собой ради рабов.
В момент, когда он находится ночь при смерти, когда он мучим немыслимой болью, когда у него уже совершенно мешается, так сказать, сознание, вот вылезает вот та самая сердцевина, которая, собственно, была всегда, но немножко под там грузом, я не знаю, там жизни, административных каких-то функций, там, власти, еще чего-то, была, так сказать, ну, чуть под сурдиночкой, да, а здесь она становится основной. В общем, во многом про это мы снимаем.
Прозрение митрополита сродни прозрению Лира в шекспировской трагедии. И в исполнении Максима Суханова он даже похож на Лира, тем более, что в пару ему придан шут Федька. Его играет Александр Яценко. Отвечая на вопрос о своем герое, Максим Суханов избегает религиозной терминологии и говорит о гражданском поступке.
Для меня очень ценно вообще во всей этой истории и, естественно, в моем персонаже то, что речь здесь идет прежде всего о гражданском поступке моего персонажа, о том, что Орда так или иначе существует, наверное, в каждом человеке. внутри каждого человека. И о том, что никогда никакие низкие энергии не смогут победить все то, что мы можем называть душевными тонкими энергиями. И, в общем, поступок гражданский моего персонажа здесь для меня самое главное.
О борде, которая внутри нас, мы разговариваем с Юрием Арабовым.
Самая большая проблема, на самом деле, этого фильма, чтобы метафору азиатчины во власти не приняли бы националистически.
Андрей Прошкин говорит на ту же тему.
В нас есть и Иван Красный, и Федька, и Алексей, Джанибек, и Тайдула. Там, наверное, стоит некий вопрос выбора, ну, скорее даже не то, что общественного так развития, да, а, ну, такого некого нравственного пути.
Можно считать новую картину третьей киноглавой из истории чингизидов наряду с монголом Сергея Бодрова и Чингисханом Андрея Борисова. Андрей Прошкин говорит.
Это мощнейшая история, понимаете, вот все знают весь мир, да, Александр Македонский. Александр Македонский, его государство было меньше, оно закончилось с его смертью, и все, да, это один из основных персонажей мировой истории. Эти ребята завоевали фантастическую территорию, образовали три государства, которые существовали порядка 300 лет. Это просто невероятно интересный исторический пласт.
Можно рассматривать Орду в одном ряду с островом и царем Павла Лунгина, а также с попом Владимира Хотиненко. Кстати, и попа, и Орду продюсировала Православная энциклопедия. Послушаем, как отвечает Юрий Арабов на замечание киноведа Елены Стешовой.
Вот уже 10 лет самым интересным героем для нашего кинематографа и для нашей режиссуры оказывается духовная иерархия. Но я вам напомню хотя бы митрополита Филиппа Лунгина и недавнего удостоверителя Аввакума.
Сейчас власть судорожно ищет некие идеологические основания для самой себя, и эта власть упирается в церковь, хочет, чтобы она была таким идеологическим обоснованием того, что сейчас происходит. Вот к этому можно относиться по-разному. Для меня это проблема. Когда вот мы делали фильмы, когда я писал, для меня самым главным было, пожалуй, сказать, что не в силе Бог, но в правде. Вот у нас, понимаете, он все время сейчас в силе. Шашки наголо, куда-то скачем, хотя и шашки затуплены, и техника не работает. Сила, 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 а под этим совершенно полное бессилие. И те иерархии, которые сейчас появляются, это, в общем, ответ наших коллег и наших художников на эту проблему. «Царь» – фильм о том, что церковь должна корректировать светскую политику государства. Что прежде всего светский политик, каким бы он ни был, он должен советоваться с церковью. Если церковь говорит «нет», то светский политик должен отступать. Вот о чем картина «Царь». С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Мне кажется, что это довольно благородная позиция, с благородной интенцией сделана картина, но здесь много вопросов возникает очень. Все ли духовные иерархии находятся на определенной морально-этической высоте? С самого начала, когда ко мне обратились, я подумал, что у меня просят написать картину о государственно образующей роли Русской Православной Церкви. Я тогда Сергею Леонидовичу сказал, что это просто не моя тема, я это не сделаю. «А какая ваша тема?» – Сергей Леонидович спросил. Я говорю, моя тема – жертвы. Жертва, которая меняет ход истории. Сергей Леонидович сказал, вот это нам и нужно. Картину о жертве, картине о слабости, которая перемалывает силу, картина о том, что Бог на заказы не отвечает. И картина о том, что зло имеет тенденцию к самоистреблению.
Конечно, логичнее всего искать темы, которые связывают Орду с недавними фильмами, поставленными по сценариям самого Юрия Арабова.
Это картины такие, скажем, богоискательские. И я вот довольно долго работал в кино, делал картины, проработал 20 лет. Я потом сам спросил, что меня, собственно говоря, вообще интересует в кино? Это был довольно сложный вопрос. А где моя тема? Я стал над этим думать, и только в 90-х годах, наверное, нащупал вот эту некую тему жертвы, которая может преобразовать некое вот это внешнее материальное пространство. Я на эту тему написал вот «Юрий в день» картину, сценарий. Отчасти написал «Чудо» и вот полностью написал «Орду». Поиск человеком своего создателя и связи с небом. Наверное, вот это. Как бы более узкая жертва.
Юрий Николаевич, мы вернемся к фильму. Там есть какие-то вещи, которые почему-то вдруг напомнили шекспировскую трагедию о короле Лире. Но, во всяком случае, человек, который выброшен из привычного своего состояния...
Марина, это не странность, а просто я писал всю сцену под дождем и как парафраз бури в «Короле Лире». Понятно, что, во-первых, мифологический материал, и, во-вторых, в нем заключена трагедия. Но за счет того, что это все-таки мифология, она, трагедия, благополучно разрешается, как в житийной литературе. Но в реальности вы понимаете, что не так это. А житийная литература, да, она связана с фольклором, она вся подражает Евангелию, где Христа убили, но он воскрес. Все равно оптимистический финал, ведь правда? Здесь вот это такая мифологическая картина со счастливым финалом. Естественно, что реальность, в которую мы заключены, добро, если и побеждает зло, то опосредованно и часто вне границы человеческой жизни конкретно.
Еще одна тема – слепота и прозрение. Она решается в классической литературе очень по-разному. Как правило, слепой человек зряч. В вашем фильме это иначе. Она теряет зрение как наказание, и она приобретает его.
Теряет зрение просто от жестокости, от азиатского характера власти, в которой она участвует. А здесь, да, она служила злу, она от этого ослепла, и каким-то образом, после того, как генерал от духовности опустился на дно жизни, у нее возникло это зрение. С Максимом же с самого начала мы говорили: слушай, приехал генерал от духовности, вот он сейчас все сделает, и ничего не происходит, и ничего не может в принципе произойти. И его раздевают, издеваются, опускают, и вот только потом, когда он приносит, пытается принести себя в жертву, чтобы выжил его ученик, вот что-то тогда происходит. Ну, вот это сюжет этой картины. Я думаю, что это сюжет, внутри которого мы все существуем, и относится к каждому из нас. Просто, к сожалению, наша жизнь оканчивается быстрее, чем благополучное разрешение этого сюжета. И в этом фильме это, конечно, сказочное разрешение, как и в житийной литературе.
Фильм «Орда» еще и о том, что нужно выдавливать себя господина. Повторяю, и митрополит, и Тайдула становятся людьми тогда, когда уподобляют себя бездомным нагим горемыкам. Третья российская лента в конкурсе Московского международного кинофестиваля называется «Последняя сказка Риты». Фильм этот снят без государственной поддержки. Литвинова финансировала его фактически сама. Она же режиссер, сценарист, исполнительница одной из ролей. В других заняты Татьяна Друбич, Ольга Кузина и Николай Хамерики, то есть режиссер. «Всякий человек мечтает умереть красиво». Героиня фильма в исполнении Ольги Кузиной этого заслужила, потому что любила и была любима. Смерть приходит к ней в обличии прекрасной женщины в тугих шелках и птичьих мехах. Рената Литвинова назначила саму себя на роль смерти. Где-то там, наверху, ее персонаж отчитывается строгой блондинке-кадровичке о своих недавних достижениях, и та под диктовку смерти заполняет досье на ее подопечных. Смерть ходит с хорьком, почти как дама с горностаем. С хорьком же играет в вечную игру «Замри, умри, воскресни». Хорек хозяйке подчиняется. Смерть ездит в черной машине, как в песне Бориса Гребенщикова «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком», но тут без голубого огонька, потому что все должны видеть в ней обыкновенную женщину. Она проникает с того света на этот через порталы, каковыми служат старинные здания, и горько сетует, что мэр уничтожает их одно за другим. Смерть ухаживает за умирающей Ритой под видом сестры милосердия, как может скрашивает ее последние дни, а потом предотвращает попытку самоубийства безутешного возлюбленного Риты, явив ему чудо. Памятник Гагарину на Ленинском проспекте поворачивает к нему улыбчивое лицо и взмахивает не одной, как в песне, а аж обеими руками. Но если можно оживить железного Гагарина, то, чем смерть не шутит, может воскреснуть и тот, кто тебе дорог. В предсмертной записке Рита обещает своему Коле вернуться.
Я вовсе не заигрываю с этой темой. Я, можно сказать, сама и есть эта тема. Но я ни в коей мере не фамильярничаю. и не пытаюсь как-то переходить на «ты». Я с большой каким-то личным знанием и пиететом. Просто люди как-то боятся этой темы, а на самом деле я все время говорю, что мы все будущие мертвые. Я не различаю этих переходов. Все мои мертвые, они для меня живые. И поэтому, так как я верю в какую-то такую бессмертность, то на самом деле всего лишь навсего оболочки той или иной степени уродливости и там красоты, или какой-то там поврежденности. Но на самом деле у нас есть что-то большее, некий свет вечный. Но мне кажется, здесь мы на испытании. Здесь, конечно, некоторые там хотят потреблять, потреблять, но мы здесь не для того, чтобы потреблять. Здесь нужно отдавать. Человек думает, что он какое-то безнаказанное существо, особенно там в мегаполисе, творя какие-то там добрые дела, злые дела. Но на самом деле все это очень отслеживается. Это, конечно, моя какая-то личная теория. И я, если я буду вам приносить какие-то доказательства, вы совсем не осознаете сумасшедшие. Но тем не менее они есть. Они очень субъективные, но я в этом абсолютно уверена. И, конечно, есть эта система, иерархия, и каждый здесь под надзором. Конечно, иногда можно там скрыть свои навигации, но на самом деле у каждого есть судьба. У некоторых короткая, у некоторых длиннее. Но на самом деле пространство у нас вытесняет. И со временем все больше и больше. И ничего с собой нельзя утащить. Но, конечно, нас всех курируют некие силы.
Фильм интереснее всего смотреть тогда, когда на экране появляется сама Рената Литвинова. Актерски она верна своему уникальному образу, созданному из сочетания, казалось бы, несовместимых амплуа – героини, женщины, вамп и клоунессы. Диалоги тоже построены на перемешивании разнородных речевых потоков – разговорно-простонародного и высокопарно-литературного. «Шо ж ты так напилась-то?» и «Я влюбляюсь неотвратимо?» «Более новейшая подруга» и «Смерть была ожидаемой» – эти реплики принадлежат одному и тому же лицу. И тот же принцип соблюден в подборе фамилий. Рита Готье соседствует с Крохоборовым и Кирдыкиным. В режиссуре Рената Литвинова пробует балансировать между теми же полюсами – народным карнавалом с его насмешкой над смертью, смех позволяет избавиться от страха, и декадентством с его эстетизацией смерти. По атмосфере это сюрреалистический фильм, и название «Последний сон Риты» было бы уместнее, однако Рената Литвинова определяет жанр как сказку.
Для меня-то это были, но все равно в какие-то там есть элементы сказочные, и добро побеждает зло.
Ренате Литвиновой вторит Татьяна Друбич.
Действительно сказка. Это сказка по форме, это сказка по содержанию, это сказка по исполнению. И об этом можно сказать только так. Только взрослые, по-настоящему серьезные люди могут об этом, о смерти и о жизни, говорить вот так.
Нельзя даже вообразить фильмов более разных по эстетике, чем «Жить» Василия Сигарева и «Последняя сказка Риты». Однако в обоих людям оставлена надежда на встречу с теми, кого они любили, и обе картины заканчиваются словом «посвящается». В случае с Ренатой Литвиновой написано «посвящается Фаине и Рамилю».
Можно я не буду расшифровывать кому? Это очень так интимно.
К сожалению, визуально фильм Ренаты Литвиновой вторичен по отношению ко многим картинам предшественников. В первую очередь Рустама Хамдамова с его «Анной Карамазов», вокальными параллелями и бриллиантами, в которых, кстати, Рената Литвинова снималась. Однако то, что у Рустама Хамдамова действительно превращается в бриллианты, здесь кажется пусть дорогой, но бижутерией. Говорит Екатерина Барабашкина, критик и заведующий отделом культуры «Интерфакса».
Я очень люблю Ренату Литвинову как явление, как персонаж. Она очень талантливый человек, но если бы она еще воздержалась от режиссуры, я была бы ей благодарна вдвойне, думаю, что не только я. Она интересная, она яркий человек, у нее колоссальная фантазия, но, как мне кажется, ее режиссерских усилий, скажем так, хватает в основном на то, чтобы вот хорошо воспроизвести то, что она уже видела и хорошо знает. В первую очередь, это кино Киры Муратовой. И, опять же, я думаю, что это совершенно невольно, она копирует ее стиль. Я думаю, что она, конечно, это делает неумышленно, и более того, она это делает хорошо, но она выступает в данном случае как копиист. А что касается самого фильма, ну, для меня это такой 100-минутный клип на песню Земфиры. Вот если бы этот фильм длился бы минут 15, это было бы замечательно.
Обозреватель газеты «Известия» Лариса Юсипова.
Мне Рената интересна во всех своих проявлениях. Она человек необычайно талантлив во всем, что она делает, в том числе и в своей режиссуре. Как она ищет, ее героиня, эти порталы выхода в иное измерение. Также я думаю, что Рената через какой-то портал действительно зашла к нам из эпохи декаданса, потому что она не имитирует этот декаданс, она часть его. Но она совмещает его вот как бы с абсолютно четким ощущением сегодняшнего дня, сегодняшней интонации, сегодняшней какой-то простонародной речи. И вот этот вот стык, он дает необычайно, на мой взгляд, любопытный эффект. И вот этот вот эффект комизма, он возникает отсюда. Когда смех сопутствует высказыванию на какие-то серьезные темы, мне кажется, это, ну, некоторое поручительство того, что фильм не пропадет просто. Потому что просто смотреть фильм о смерти, снятый, ну, может быть, не самым великим режиссером, вряд ли стоит. Смотреть фильм о смерти, снятый Ренатой Литвиновой, такой, как Рената Литвинова. Видите, о смерти, о любви, я бы уточнила. Стоит того, безусловно, чего, в общем, и всем советую.
Продолжение обзора фильмов 34-го Московского международного кинофестиваля слушайте в следующем выпуске программы. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».